Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Пиджак у нас сегодня Анатолий Широков, сенатор и член комитета Софеда по конституционному законодательству и госстроительству. Анатолий Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «Говорит Москва.ру» и в телеграм еще можете писать ваше сообщение здесь перед моими глазами будут высвечиваться. Давайте начнем с Нагорного Карабаха, потому что там происходит, ну, все пишут так, что это обострение. Стороны обвиняют друг друга в том, что происходит во взаимных обстрелах. При этом в Нагорном Карабахе заявляли о гибели до 50 военных Азербайджана. В Минобороны Армении опровергают данные Баку о жертвах конфликта в Нагорном Карабахе. Ну, риторика похожа, то есть что-то подобное мы слышали. Но почему сейчас многие отмечают, что это такое обострение, близкое прям вот к полномасштабной войне? Ну, судя по тому, что мы видим, что пишут.
История с Нагорным Карабахом, история
чуть
длинная.
Чуть поближе.
История длинная. В 21-м году впервые Нагорная часть Карабаха получила автономию внутри Азербайджана, и потому что она населена преимущественно армянским населением. А второй такой важной точкой, я бы 91-го года события назвал, когда был референдум, и подавляющее большинство, там без малого 100% жителей Нагорного Карабаха проголосовали за независимость Азербайджана от Азербайджана и присоединение к Армении. Баку этот факт не признал. А после этого, мы помним, были очень трудные события. То есть это история длинная, история противоречивая, история, ну, зачастую кровавая. И то, что сегодня эта история возникла, с моей точки зрения, это, безусловно, проявление стремления вот определенных политических сил в мире, которые возглавляют сегодня Соединенные Штаты, борющиеся с возрастающим влиянием России, создать вокруг России пояс таких конфликтов.
Вы считаете, что в этом замешаны Соединенные Штаты именно?
Я предполагаю, что на самом деле речь идет о том, что Нагорный Карабах сегодня находится в окружении азербайджанских военных, территория Азербайджана. Азербайджан — это страна, имеющая близкие отношения с Турцией.
Турция, а не Соединенные Штаты. Причем тут Штаты.
Понимаете, такое поведение члена НАТО, Турецкой Республики, самостоятельно вряд ли может быть допущено. Поэтому мне представляется, что вот на недавнем саммите, скорее всего, об этом разговор у Эрдогана с Обамой был.
То есть,
это предположение.
Предположение, хорошо. С вашей точки зрения, все-таки обострение, оно с чем связано? Именно вот то, что это сейчас произошло 2 апреля 2016 года.
Отвлечь Россию от действий в Сирии, где действия России наносят прямой урон, да, вот нелегитимным действиям Турции по подготовке, по прикрытию наемников, по торговле нефтью и так далее, и так далее. Поэтому мне представляется, что, повторюсь, здесь вот этот узел большой очень, ключевой игрок, здесь Турция, безусловно.
То есть Турция, вы считаете, что Азербайджан мог приступить к каким-то полномасштабным действиям активным, в чем обвиняет сама Армения и Нагорный Карабах Азербайджан? При поддержке именно Турции. А Турция это зачем?
При согласии Турции.
Турции, хорошо.
А это отвлечение внимания России от действий в Сирии.
А вы считаете, что Россия отвлечется?
Ну, тем не будет сложнее, тем более, когда завязывается на Ближнем Востоке, плюс к этому подвяжется еще и Кавказ, будет трудно.
Тогда за Кавказе, наверное, все-таки.
За Кавказе, да, конечно.
Но насколько Россия, хорошо, если в этой логике мы рассуждаем, насколько Россия может отвлечься, то есть степень вот этого отвлечения и перестройки собственного внимания с Сирии на Нагорный Карабах, как вы говорите?
Но речь идет о том, что на сегодняшний день мы знаем, что министр иностранных дел России разговаривал с коллегами из Азербайджана и Армении. Министр обороны России Сергей Шойгу разговаривал с коллегами, да. А Владимир Путин призвал сегодня страны прекратить военные конфликты.
Ну, это рядовые заявления, которые, в общем-то, делаются всегда, даже когда происходят какие-то, ну, менее интенсивные перестрелки в регионе.
Но на самом деле единственная страна, которая может гарантировать мир в регионе Кавказа и Закавказья, это Россия. И попытки лишить ее этого влияния четко видны сегодня со стороны Турции.
Вот смотрите, правильно ли называть, по-другому задам вопрос, правильно ли называть то, что сейчас происходит, именно обострением и подготовкой каких-то полномасштабных военных действий? Потому что, да, перестрелка есть, но, как кажется, стороны, я имею в виду, что Армения и Азербайджан, де-факто не заинтересованы в том, чтобы вовлекаться в какую-то крупную войну за этот регион, то есть повторить то, что было 20 с лишним лет назад.
Ну, опасности сложного большого конфликта.
Да, именно большого конфликта.
Мне представляется, что в последнее время мы с вами являемся свидетелями того, что нагнетается постоянно обстановка там. И России очень часто приходилось туда вмешиваться, чтобы посадить по одну сторону президента Азербайджана, по другую сторону президента Армении.
Это заканчивалось дипломатическим переговором.
В любом случае, когда вот это нарастание идет, еще раз повторю, единственная страна, которая может утихомирить это нарастание, это Россия. Но для того, чтобы утихомирить, нужно потратить большие ресурсы, дипломатические, например, временные и так далее.
Ну вот Лавров, как известно, летит 7 апреля в Баку, но, по-моему, эта встреча была запланирована еще задолго до того, что сейчас. То есть это не что-то экстренное.
Но на самом деле Россия не сторона конфликта. Она как раз может воспользоваться своим положением третьего лица для того, чтобы искать варианты.
Я понимаю. Вот опять же, Россия будет искать варианты примирения этих сторон. То есть мы в такой логике рассуждаем, если точно видим, что Азербайджан и Армения уже готовы к полномасштабным военным действиям. Но понятно, что у Армении есть статус-кво, есть потребность подтвердить этот статус-кво. У Азербайджана, наверное, есть какая-то потребность реванша из того, что произошло, опять же, 20 с лишним лет назад. Но заинтересованы ли стороны в том, чтобы участвовать в этом? Это же большие ресурсы, тратятся, естественно, военные на это. Ну, то есть, ну, перестрелки, да, интенсивные перестрелки, да. А вот так вот всеобщая мобилизация и прочее, ну, какие признаки?
Ну, только сегодня мы с вами видели, слышали вот только сейчас в новостях, что большое количество молодых людей в Нагорном Карабахе движется к границам для того, чтобы принять участие в защите своей родины. То есть, на самом деле, на сегодняшний
день... Нагорный Карабах все-таки, ну, не Армения. Все-таки
Нагорный Карабах. Конечно, Нагорный — это армянское население. Армянское население, которое будет поддерживаться Арменией. Здесь Армения Нагорный Карабах не бросит. Вот, и понимаете, поэтому здесь получается вот эта вот точка соприкосновения, которая... В общем, может взорвать ситуацию.
Азербайджан, думаете, полезет с учетом того, что Армения и Россия де-факто союзники, Армения член ОДКБ и так далее, и военный паритет сохраняется, если там совместить, ну, какие военные силы есть у Азербайджана, грубо говоря, и сложить военные силы самого Нагорного Карабаха и самой Армении. Вот военный паритет, то есть, и, видимо, ну, Армения все равно для Азербайджана представляет, ну, большую, не то что угрозу, а это паритетный соперник.
Ну, мне, я не возражаю
против этого.
Я не возражаю против того, что вы сказали. Но все-таки повторяю еще раз, мне кажется, что все это затевается только для того, чтобы создать вот эту зону напряженности вокруг наших границ. Сегодня мы имеем вокруг Крыма напряженную зону. Сегодня мы имеем конфликт, де-факто конфликт с Турцией. Сегодня мы имеем на Украине. Мы имеем с вами Молдову, которая тоже очень серьезно сегодня раскачивается. Все вокруг России сегодня это раскачивается. И это одно из проявлений.
Давайте голосование запустим. Уважаемые слушатели, как вот по вашим ощущениям и по тому, что вы сейчас читаете, какие выводы делаете? То, что сейчас происходит на Горном Карабахе, вы считаете, что большая война будет? Есть признаки, все признаки налицо. 134-21-35 для вас лично. Большая война будет в Нагорном Карабахе. 134-21-35. 134-21-36. Нет, большой войны не будет. Есть перестрелки, интенсивные перестрелки, но просто вот этим все и заканчивается. 134-21-36 по коду 8495. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Да, Георгий, пожалуйста, слушаю вас.
На мой взгляд, все достаточно очевидно. Дело в том, что у Армении вооруженных сил в несколько раз меньше, чем у Азербайджана. И если бы не российский миротворческий контингент, который находится на территории Армении, то Армении пришлось бы очень несладко. Почему я это говорю? Потому что Армения навряд ли была бы инициатором каких-то военных действий. Так шаткое положение с точки зрения ресурсов. Почему именно сейчас все это происходит? На мой взгляд, совершенно очевидно, инициатором выступил Азербайджан по наитию Турции, безусловно. Ведь как может еще Турция воздействовать на Россию? Пытается втянуть в очередной конфликт. Пытается втянуть в очередной конфликт, чтобы позже более сильные, союзники Турции, в том числе и США, обвинили в очередной раз Россию в каких-то имперских амбициях и так далее. Чем они обычно обвиняются.
Спасибо.
Это моя точка зрения, на мой взгляд, достаточно объективна.
Спасибо, принято. Совпадает с тем, что вы говорите. Да. Так, Юрий пишет нам: не будет никакой войны, надо бы для начала разобраться, кто начал первый стрелять. Это, наверное, сложно. Там, как только начинают стрелять, стороны друг друга обвиняют.
Драка, да.
Обвиняют. Так, еще 692-й. Армения, член ОДКБ. Какие наши обязательства перед ней в связи с конфликтом?
Защищать территорию.
Защищать территорию Армении. Да. И де-факто территорию Нагорного Карабаха? Или
Нагорный
как,
Карабах — это автономия внутри суверенного государства Азербайджан.
Угу.
Поэтому, на самом деле, прямое вмешательство российских вооруженных сил или сил ОДКБ для защиты члена этого союза Армении крайне затруднено. Поэтому, мне кажется, это опять-таки дополнительный штрих к тому, что можно использовать ситуацию для того, чтобы раскачать ситуацию, осложнить положение в Закавказье, осложнить положение России, при этом не рискуя получить адекватный ответ.
Мы сегодня, когда видели эти сообщения, вспомнили, нашли в нашей собственной ленте новость за ноябрь. Новость была следующая, что власти Азербайджана надеются вернуть Нагорный Карабах с помощью Турции. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил полную поддержку Азербайджану, стремящемуся вернуть контроль над непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Это произошло в рамках визита главы турецкого МИДа в Азербайджан. Об этом наша радиостанция рассказал руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Хикмет Гаджиев. Вы говорите про Турцию, еще Владимир Жириновский говорил про Турцию, еще эта новость ноябрьская, тоже там Турция фигурирует. Слушатели наши говорят про Турцию. А как далеко Турция может зайти в этом? В этой помощи, если мы ее допускаем, как вы думаете?
Насколько она может зайти настолько далеко, насколько далеко ей позволят старшие партнеры по НАТО?
Старшие партнеры по НАТО. То есть все равно Турция действует, как вы считаете, не самостоятельно, выбирая, кого поддерживать в регионе, именно в этом регионе.
Я просто думаю, что Турция действует, исходя из интересов, из контринтересов России, противодействуя интересам России. И поэтому любые действия, направленные на то, чтобы России не дать иметь зону спокойствия за Кавказе, они оправданы. И я согласился бы, Георгий, слушатель позвонил, который абсолютно справедливо сказал, любые противодействия России здесь, любые контрмеры будут восприняты и охарактеризованы мировым, так называемым, в кавычках, сообществом, как возникновение или восстановление российского империализма, империи и так далее.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир.
Да,
мне
Владимир,
кажется, тут схоже. Вы вспомните, что НАТО, американцы хотели столкнуть турков и нас в Сирии. У Путина хватило ума не влезть туда, в открытое противостояние. Сейчас они хотят Алиеву по ушам наездили, и турки хотят через азербайджанцев влезть. То есть все равно столкнуть Россию в военный конфликт. Поэтому здесь надо как-то поаккуратнее нам с армянами вопрос решить. Просто они также проверяют ОДКБ, как влезут, не влезут. То есть как бы на вшивость, влезут остальные республики или нет. И кем выбирать, с кем потом санкции на кого вводить. И так далее.
Спасибо, принято. Вы просто согласны, я поняла вас. Юрий говорит, Эрдоган своенравен, он мало подчиняется тем же США. У него в памяти до сих пор, что США хотели его скинуть в 2011 году. Ну, то есть это прерогатива, вот этот регион, турецкая прерогатива и хозяин-барин, грубо говоря.
Турция считает себя хозяином этого региона, крупнейшей региональной державой, государством, которое должно определять судьбу этого региона. Но, как показали события в Сирии, позиция других стран, которые могут решать вопросы борьбы с терроризмом на этой территории, борьбы с незаконными торговлей нефти и так далее, это, прежде всего, позиция России. Вот. Они показывают, что позиции Турции не так сильны. Восстановить это влияние, показать, что Турция может влиять на политические процессы, вполне возможно, это одно из проявлений или одна из задач вот такого влияния Турции на Азербайджан, ну и, соответственно, выливающейся в противостояние на Горном Карабахе.
А, так, тут писал наш слушатель Ипатий. Так, Украина, Карабах, еще где стоит ждать в ближайшее время? Вот. Ну, вот формулирует вопрос так.
Вот это вопрос под кожу, конечно. Господь Бог его знает точно абсолютно все. Но мне представляется, повторю, что на сегодняшний день Россия вполне успешно противостоит вот этим попыткам погрузить ее в кольцо локальных конфликтов. Вот, мы не входим в эти конфликты, мы остаемся самостоятельной стороной, мы сохраняем самостоятельность и суверенитет, несмотря на то, что вокруг нас пытаются это сделать. Плюс наше положение тягощают санкциями. Где полыхнет в следующий раз? Может быть, в китайско-угурских отношениях. Там тоже была проблемная точка. Почему, например, сегодня вот, Китай напрочь отказывается обсуждать вообще какие-то там проекты сокращения своих ядерных вооружений? Уроки Ливии, там, прочих государств очень показательны. А уйгуро-китайский конфликт вот на севере Китая, это очень серьезная вещь тоже.
Видимо, может быть, я попробую перефразировать вопрос Ипатия. Может ли ситуация вокруг Нагорного Карабаха спровоцировать обострение в других спорных точках на территории бывшего СССР?
Вы знаете, на самом деле...
Приднестровье, пожалуйста, вот тоже вариант, нет?
Ну, Приднестровье, конечно, учитывая активную позицию сейчас Молдавии, там, ну, вот, стремление к европейским ценностям.
Запрет доставки грузов,
запрет,
например,
доставки
тоже
грузов,
был по воздуху.
И так далее, и так далее. Но на самом деле мы вот в последнее время мы видим, что деятельность российского правительства, президента, она зачастую не очевидна, но потом мы видим результат, который поражает всех. И вынуждены с уважением относиться к этим результатам и наши друзья, и наши враги.
Итоги голосования какие у нас? 45% проголосовавших говорят, что налицо признаки большой войны, то, что сейчас происходит на Горном Карабахе. 52% говорят, что все-таки нет, это локальные, пусть и интенсивные, но все же локальные перестрелки. И 2% почему-то проголосовали еще по одному номеру, который я не объявляла. А 1% куда-то потерялся, я так понимаю. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос нашему гостю, пожалуйста. Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Я, вот мое видение, прежде всего, давайте. 14 декабря была встреча в Бирне президентов Азербайджана и Армении. Я не понаслышке знаю, как Ильхам Алиев относится к Сержу Саркисяну, допуская в том числе и те, так сказать, ну, как бы, выражения нелестные в адрес по Нагорному Карабаху. Это непосредственно происходило в нулевых годах. Это во-первых. 4 января посол в Армении при Белоруссии Назарук сказал, что возможна встреча этих президентов. Я к чему говорю? В любом случае, мы не можем прогнозировать, когда бы это произошло, но я думаю, не без участия Турции это все произошло, тем более, что Хасан Фирузабани, главком генштаба Ирана, предупреждал, что если Россия даст слабину туркам в Сирии после сбитого самолета, о чем он еще и год назад предупреждал, о том, что Россия вмешивается в конфликт, то Россия начнет воевать на Кавказе. Поэтому, я думаю, здесь большая часть Турции, которая понимает, что Минская контактная группа, которая работает по Карабаху со времен начала этого конфликта, в любом случае будет обозначена теми Соединенными Штатами в лице Джеймса Уорлика, который там является теневым кардиналом. Я думаю, что и американцы будут настаивать, как и по Донбассу. Давайте вы уйдете из Сирии, мы оставим Нагорный Карабах в покое. Как ваш гость смотрит на эту точку зрения? Спасибо.
Некий шантаж и разменная монета, видимо, на Горный Карабах как разменная монета. Вы считаете, что это сопоставимые позиции? Ну, вот, как сказал наш слушатель, Россия должна уйти из Сирии, тогда мы оставим Нагорный Карабах.
Знаете, политика — это всегда искусство компромисса. И мы, повторю, в последнее время являемся свидетелями того, что Россия где-то компромиссом, где-то с помощью неприкрытого вмешательства своего вот, вооруженного борьбы с терроризмом, например, и так далее. Свои задачи решает, ценности отстаивает. Но мне представляется, что на сегодняшний день такой прямой шантаж в отношении России невозможен. Потому что сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия, не повторяю, не являясь стороной конфликта, для нее будет важно, соблюдая дипломатические отношения, уважительные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, несмотря что Армения, ну, как бы более близкий союзник для нас, все равно таки найти способы решения этого конфликта, не торгуясь по целям, которые мы решаем, задачам, которые мы решаем в Сирии.
Но это же патовая ситуация. То есть... А Азербайджан считает, что это оккупированная территория. Армения считает, что это их территория. И вот тут какой тут может быть компромисс или еще что бы то ни было?
Первое, надо заморозить конфликт. Вот сейчас прекратить
огонь. А заморозка
огонь,
конфликта это что?
Заморозить конфликт и решать эту задачу, пускай в какой-то среднесрочной, дальносрочной перспективе. Но здесь должно быть политическое решение.
А заморозка, это когда вообще не стреляют, ни одного патрона не используется. Вот что такое заморозка конфликта? Потому что то, что даже сейчас происходит, и перед этим говорили, да, конфликт заморожен, все, до лучших времен, грубо говоря. Мы ставим этот вопрос.
Заморожен конфликт, когда соблюдается статус-кво, когда люди ходят на работу и выращивают детей, но не воюют. И одновременно политики ищут способы решения этой проблемы. Я уверен, что на самом деле быстрым просто это решение быть не может в Закавказье. А нужна перспектива для того, чтобы это решить. Может быть, нужны другие политики.
Другие политики нужны. А, кстати, по поводу политиков, заявление Ильхама Алиева только что поступило на ленты информационных агентств, при том, что пока, насколько мы понимаем, ни Серж Саргсян, ни Алиев до вот, текущего момента они не высказывали никаких заявлений, не делали. И вот президент Алиев: мы продолжим свои усилия по мирному урегулированию карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана. Да, здесь то же самое, это просто расширение. По его утверждению, невзирая на резолюцию Совбез ООН по освобождению азербайджанских территории, Армения продолжает проводить политику оккупации. Ну, ничего нового не сказал.
Ничего нового. И я думаю, что армянская сторона ничего нового не ответит.
7373-948, это телефон прямого эфира. Так, есть еще вопрос. Сейчас начну. Вот, Павел. На днях Эрдоган сказал, что с Россией пора нормализовать отношения, а сейчас Карабах. Двойная игра со стороны Турции.
Как это не однажды было в истории.
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр.
Да,
Москва.
Александр, слушаем вас.
А вот скажите, пожалуйста, если они, значит, руками Азербайджана хотят...
Они это кто?
Нас обложить и с той стороны. То есть они на самом деле не против Армении, а против России это все начали. Американцы, я имею в виду.
Американцы.
У нас же есть метод давления на Азербайджан, ну, хотя бы через его диаспору многочисленную в России.
Интересно.
А каким может быть это давление?
Слушатель ушел уже.
Если говорить об азербайджанцах, гражданах Российской Федерации, то какое давление может быть на граждан нашей страны? Оно неконституционно.
7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, алло, добрый день.
Добрый день.
Ну, вы знаете, пророческие слова Ивана Ильина.
Давайте вопрос, Олег, сразу вопрос.
Да, а вопрос такой, что мы теперь погрязли в кровавой войне, пока мы не объединимся, и будет бойня произойдет сотни лет. Иван Ильин это сказал, когда вот антинародная
диктатура. Понятно, Иван Ильин сказал. Ну, это наш слушатель Олег. 7373-948, он любит исторические всякие цитаты приводить. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло! Алло! Ой, не молчите, пожалуйста, и не кряхтите. Лучше сразу же задавайте вопросы. Вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Николай Немножко.
Не
можете вот открыть, ну, может быть, тайно, когда в Приднестровье события происходили, вот мы все-таки помогли нашим братьям в Приднестровье, и заморожена там война. За эти 20 с лишним лет там осталось 400 тысяч, и они уже задолжали нам за газ, за все электроэнергию, там, за, не знаю, еще за что,
быстрее
чего, за нефть.
Задавайте вопрос.
Около 10 миллиардов долларов. А сколько должна нам Армения и Нагорный Карабах? Или у нас нет? И последний. У нас пролета туда нет, общих границ нет. Если Грузия перекроет нам, как мы будем своих солдат с базы Ингури спасать? Спасибо.
Сложный вопрос.
Не можете пока ответить?
Пока нет.
У нас в гостях Анатолий Широков, сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Сейчас новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
У нас сегодня в гостях Анатолий Широков, сенатор, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Анатолий Иванович, вы хотели ответить нашему слушателю, который до новостей вопрос задал. И, кстати, ему же еще парирует 276-й, говорит, слушатель Николай кладет на одну чашу весов жизни людей, на другую деньги. Бах, пишет. Что вы хотели ответить?
Это одна из частей, ответа, которую можно здесь сразу говорить. Но мне бы сказал следующее, что когда мы говорим о национальных интересах, то понятия там, деньги, доллары, миллиарды, они не играют ключевой роли. Например, мы очень часто прощаем сегодня долги различным странам.
И у многих это вызывает вопросы.
А вопросы это вызывает, потому что по нашему законодательству мы не имеем права работать в экономических связях, увеличивать экономические связи с странами, которые нам должны. А должны нам многие страны, это страны слабые, и поэтому они, эти долги уже никогда не будут отданы. Поэтому нам легче сегодня эти долги простить и одновременно начать с ними активную торговую, взаимную экономическую деятельность.
Ну, а многие как раз ставят много критики в адрес руководства за это списание, но потому что говорят, нас используют слабые, мы поставляем, можем оружие, можем деньги давать на подъемы экономики, а потом эти страны как были слабыми, так и остаются, и говорят, что, извините, денег нету. Ну, то есть, грубо говоря, вы бы не списывали какой-нибудь Монголии этот долг, а направили бы на восстановление дорог в Тульской области, к примеру.
Ну, Монголия, это, к примеру, очень серьезный партнер, как и Киргизия, так же, как и Узбекистан и многие другие страны. Это наши серьезные партнеры, которые позволяют нам удерживать наше влияние в геополитическом нашем, в регионе, где есть наши геополитические интересы.
И мы же защищать. За это и платим сами, получается.
Мы платим с ними вместе. За их спокойствие и за наше спокойствие.
За их спокойствие и за наше спокойствие. Давайте тогда о спокойствии дальше поговорим, потому что официальный представитель СКР Владимир Маркин накануне много шума наделала его авторская колонка в газете «Вечерний Челябинск». И он писал, что считает вероятным обмен Надежды Савченко. При этом он отметил, что возможность по закону тут только одна – передать до отбытия наказания на родину. Имеется в виду на Украину. Можно ли считать то, что написал Маркин в газете «Вечерний Челябинск», официальным посылом властей?
Мне трудно сказать это честно. Мне трудно сказать об этом определенно. Вот, Маркин очень уважаемый в медиасообществе человек, и зачастую его мнение предопределяет течение событий. Но
это
мне
его
кажется,
самостоятельное мнение, вы считаете, по Савченко?
Подождите. Да. Но мне кажется, что все-таки полную определенность мы получим, когда вокруг этого, безусловно, излишне политизированного явления, которое называется Надежда Савченко, свою точку зрения прямо выскажет президент. Он имеет на это право.
Президент выскажет. Имеется в виду, что отдаем, не отдаем?
Отдаем, не отдаем, меняем, не меняем. Потому что обычная уголовная, строго говоря, ситуация под влиянием тех или иных политических факторов сегодня превратилась в некий политический такой веник, которым размахивают все, кому не лень. И мне кажется, что на сегодня, что решение здесь, может быть принято только на уровне руководства страны.
7373948. Заявления, которые поступали от Кремля на тему Савченко, что был, например, в марте, Кремль знает о предложении Порошенко обменять Савченко. Но это, правда, было еще до вынесения приговора Надежде Савченко. Вопрос такой, что зачем, например, Российской Федерации допускать обмен Надежды Савченко? Она больше вреда наносит, когда она здесь или когда она будет там. Потому что ни у кого не вызывается, мало у кого вызывает сомнение, что если Надежду Савченко отправят на Украину, что она там точно в тюрьме сидеть не будет.
Там она не будет сидеть в тюрьме, абсолютно точно. Как не сидел бы в тюрьме ни Бандера, ни прочие товарищи, которые боролись с нашей страной и убивали наших граждан. Я хотел бы сказать вот о чем. Знаете, буквально вчера, так получилось, я был в так называемом «Черном дельфине». Это очень серьезное пенитенциарное учреждение, где содержатся люди, осужденные пожизненно. И я очень тяжело пережил эмоционально это посещение этого учреждения. Почему? Потому что человеческим вот эти бритые затылки мне становилось жалко. Но когда я начинал читать, что эти бритые затылки совершили, то жалости не оставалось. Поэтому, когда мы говорим о Савченко, мы должны понимать, что, прежде всего, это уголовный преступник. И когда решаются те или иные политические вопросы на этой почве, когда нас пытаются обвинять в том, что мы задержали свободного бойца свободной Украины и осудили его и держим чуть ли не силой и так далее, то на самом деле это политические игры.
Но она не перестанет быть этим политическим веником, как вы выразились.
Ну, на самом деле, пройдет какое-то время, она уедет в Мордовию, вот, и перестанет быть таким политическим веником. Перестанет.
Для кого? Для Украины вряд ли.
Я думаю, что вот это так и произойдет. Если она будет отправлена, этапирована на место отбытия наказания.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. То есть вы считаете, что... Хорошо, Савченко отправляется в Мордовию, все они забывают. В тот же самый Киев они забывают. Как же? Как же? А как же крики? Она политический узник, надо ее... Россия, кровавый тиран и прочее. Ну что, нужно ее срочно освобождать, и иначе санкции, списки, продление санкций и прочее.
Она уголовный преступник, доказано.
Для нас да, но все равно она остается этим политическим объектом.
Я думаю, прошли 90-е годы, когда Россия прислушалась к тому, что говорят из-за рубежа. Сегодня у нас есть свои красные линии, и нарушение своих интересов и защиту своих граждан мы ставим выше, чем политические крики.
001. Президент должен решать судьбу уголовника. Вы о чем, господин сенатор, спрашивает вас 001?
Ну, я лишь процитировал пресс-секретаря президента, который сказал, что обмен или не обмен Савченко, дальнейшая судьба находится в руках президента Российской Федерации.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. 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 Не хотите говорить ничего. Давайте вас послушаем. Алло.
Добрый день, Роман.
Да, Роман.
Вопрос к уважаемому господину сенатору. Пожалуйста. Ну, он говорит, что Россия перестала прислушиваться к западным голосам, но тем не менее вся Россия молится. Кто же станет президентом Соединенных Штатов? Я думаю, этим озабочены в том числе и бомжи на Курском вокзале, если так утрировать. Но, по крайней мере, я хочу заявить, что в отношении Савченко, в том числе с позиции боевиков, которые взяли плен, было много противоречивой информации. Когда они ее взяли, до каких событий и как ее переправили. Не кажется ли ему, что дело действительно политизировано прежде всего с позиции России, и Россия поставлена сейчас в тупик, тем не менее, что вероятно всего сейчас последовательно будет в Евросоюзе голосоваться вопрос по ассоциации с Россией, затронут будет этот вопрос ввиду тех санкций, которые назначила Россия Порошенко.
Ассоциации с Украиной, и... наверное, вы имеете в виду.
Что-что?
Ассоциации с Украиной, Евросоюз.
Да, с Украиной, я говорю.
Вы сказали с Россией, да.
Вот, поэтому сейчас вопрос стоит прежде всего от голосов стран Бенилюкса, где происходят, так сказать, страшные события, и которые неоднозначно относятся к этому вопросу, в том числе и Голландия. Как бы там тоже не произошли те события, которые произошли в Бельгии и во Франции. Вот. Но я хочу прежде всего подчеркнуть, что на самом деле Савченко — это тот камень преткновения, который, я думаю, как смотрит сенатор на то, что это будет похлеще Магнитского. Тем более та волна, которую нас всегда успокаивали, что это все, и помимо вот этой беседы, то, что это все забудется, она куда-то уедет, но тем не менее это будет раздуваться с новой силой.
Принято, и, да, спасибо, да. Принято.
Еще раз повторю, вина Савченко доказана судом. Суд у нас обладает, как судебная власть, определенной долей власти. На сегодняшний день у Савченко и адвокатов есть возможности. Срок еще не вышел, по-моему, апелляционную жалобу подать.
Они сказали, вот. Что они не будут.
Не будут, следовательно, значит, приговор будет введен в действие. Поэтому, на самом деле, еще раз, Савченко уголовный преступник. Благодаря ее действиям она участвовала в убийстве мирных людей и журналистов. Такие преступления не имеют срока давности и были убиты, повторю, российские граждане. Поэтому здесь размениваться, мне кажется, неправильно. Но, повторю, у главы государства есть право решать судьбу
вот сужденного преступника. Вот Юрий как раз спрашивает, а в каком законе это написано? Что президент решает судьбу уголовников?
Ну, например, президент решает помилование. Решает вопросы помилования. Может решать вопросы помилования.
Но это же помилование не касается дела Савченко.
Ну, тем не менее, как мне кажется...
Нет, как раз на этом примере вот важно понять.
В той политической ситуации, которая сегодня вокруг этого дела сложилась, вот, мне кажется, повторю, более взвешенная и адекватная позиция Дмитрия Пескова, который сказал, что решение, если оно будет не уголовно-процессуальным, а политическим, судьбы Савченко, за президентом Российской Федерации.
7373-948, телефон прямого эфира, 692. Зачем Савченко Украине и Порошенко? Она же не нужна им жива, она может взорвать политический баланс. Ну, имеется в виду, что она туда, если вернется, то наступает угроза самому Петру Порошенко.
Я не вижу там угрозы Петру Порошенко. Вот это,
в политическом плане. Слабо, здесь герой и так далее.
Слабограмотно этой девушке, которая, в общем, слабо связывает слова, как политик она уступает Петру Порошенко очень серьезно.
Неважно, она уже на знамени. Там, на Украине. Она уже знамя. Все, этого достаточно. И не обязательно уметь правильно буквы в слова складывать.
В общем, да, наверное, это как некий символ, она уже там существует. Но для того, чтобы интегрироваться в структуры политической власти вот, в современной Украине, нужно обладать нечто большим, чем просто присутствовать на знамени.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Олег.
Олег, пожалуйста.
Меня зовут Олег.
Вопрос
вот
ваш.
Ваш гость повторяет одни и те же мантры.
Давайте
Савченко
вопрос.
Савченко уголовный преступник, Россия не сторона конфликта. Вопрос. А понимает ли он, что украинцы будут еще больше ненавидеть и помнить годами, как и поляки, будут годами помнить об этом суде над Савченко и ненавидеть нас, русских? Понимает ли он это или нет?
На самом деле, никаких мантр я не произношу. Сегодня мы имеем дело с внутренним конфликтом в Украине. Россия сегодня принимает со всеми другими участниками Минского процесса меры, чтобы этот конфликт погасить. Но в ситуации с Савченко произошло, еще раз повторю, уголовное преступление. Были убиты граждане России. Поэтому Россия, защищая жизнь своих граждан, в рамках своей юрисдикции, российский суд вынес, я считаю, абсолютно справедливый приговор.
Александр Фельдман спрашивает, ожидает ли Савченко участи Абдулы Аджалана, то есть национального героя Украины?
Вряд ли. Не тот размах.
То есть его выпустили из тюрьмы, и тут же подзабыли.
Да?
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да,
Андрей. Добрый вечер, Виталий.
Виталий.
Значит, такого плана вопрос, может быть, немножечко смешной будет. А вот в свое время обменяли Луиса Карвалана на Буковского, такого диссидента были, руководителя коммунистической партии Чили.
Да.
Вот. Вопрос такого плана. Может быть, ее поменять на Джулиана Ассанжа?
Ее?
Да.
На Джулиана Ассанжа? А России-то выгода какая?
Угу. Вот интересно. Как, свобода прессы, как говорится? Чего они там мучают этого бедного человека?
Тогда уж Виктор Бут, наверное, почему-то Джулиан Ассанж вообще человек из совершенно другого государства. А на кого? Хорошо, если обмен допускаем. Слушатели нас к обмену проводят. А кто? Тут уже высказывались. Бут, Ярошенко, Ерофеев Александров и прочие. Кто вот с вашей точки зрения? Если
Я вообще не понимаю такой постановки вопроса. Потому что
обмен.
На самом деле должны приравниваться тогда, допустим, ракеторавные ситуации. Если мы берем Бута или Ярошенко, то там была ситуация следующая. Соединенные Штаты выкрали этих людей с территории других стран, третьих стран, вывезли на территорию своей юрисдикции и осудили. За преступления, несовершенные против граждан США и так далее. Что же, вот здесь совершенно разные ситуации.
Но это же наши граждане, которых нужно вызволить, которых
поэтому
мы пытаемся вызволить, не получается.
Поэтому Россия не признает результатов их осуждения, это раз. А они совершенно с нарушением.
Может, это даже не важно, домой вернуть, нет?
Важно еще и право соблюсти. Мы не можем наступать на международное право, в том числе уголовное, так, как это делают наши коллеги из-за рубежа.
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Святослав.
Святослав,
у меня вопрос,
вопрос
к гостю следующий. Ну, известно, что, в общем-то, Владимир Владимирович Путин уже 16 лет управляет страной.
Ну, вопрос-то ваш в чем?
И, соответственно, у него очень большие успехи. А вот как он оценивает успехи, соответственно, и российской политики, и президента Российской Федерации на Украине? Я-то лично считаю, что успехи большие, потому что все снесено советское. И самое главное, посол России остается на Украине. Значит, Владимир Владимирович Путин доволен положением Российской Федерации
вопрос-то
на Украине.
Именно вопрос.
Вот это и есть вопрос. Значит, это успехи?
Успехи. Про Украину. Хорошо.
Я думаю, что к проведению нашей политики в отношении братского нам народа Украины, наверное, можно задавать определенные вопросы. Где-то, видимо, в течение нулевых годов или там 90-х годов мы мало общались, мало присутствовали там, что позволили вырасти вот этим поколением людей, которые в России видят не братский народ, а именно этого жестокого колонизатора, истязавшего всю свою историю Украину. Хотя, собственно, только Россия была всегда гарантом сохранения Украины и украинцев как таковых.
Ну, вот. А разве сам факт того, что произошло на Украине 2 года назад, не свидетельствует о том, что Россия вот в эти 20 с лишним лет упустила просто Украину, не обращала на нее особого внимания?
Определенные промахи на этом направлении, конечно, есть, это надо признавать.
Павел говорит, политика конфронтации с соседями призвана укрепить внутреннюю власть и объединить народ перед лицом внешних врагов?
У нас, мы не ставим своей целью политику конфронтации с нашими соседями, но мы вынуждены сегодня адекватно отвечать на те вызовы, которые сегодня нам предъявляют. По сути дела, конфронтация с Украиной резко обострилась после того, когда более 2,5 миллионов крымчан определились в своем выборе. И в этом смысле, уважая принципы международного права, волеизъявления населения, Россия это волеизъявление признала. Отсюда это было невыгодно кому? Прежде всего, опять-таки, американцам, поскольку они уже контракты на ремонт городских школ в Севастополе под базы флота заключали. И в этом смысле, конечно же, на сегодня разгорающиеся эти конфликты, они инспирируются. Используются любые противоречия у бывших стран, членов одного большого государства Советского Союза, для того, чтобы прежде всего сделать определенный сложность создать для Российской Федерации.
Вы говорили про вызовы, которые есть. Давайте про внутренние вызовы. Владимир Путин утвердил 2-летний план борьбы с коррупцией. Указ был размещен на сайте Кремля. Среди основных задач названы повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении госзакупок, расширение использования механизмов международного сотрудничества для выявления ареста и возвращения из иностранных юрисдикций активов, которые получены в результате преступления. Помимо этого, правительство поручили усовершенствовать механизмы регулирования конфликтов интересов чиновников. Борьба с коррупцией продолжается годами, и в том, что мы читаем, есть ли что-то новое, предлагается ли что-то новое. То есть мы постоянно боремся с коррупцией. Это такая часть культурного кода граждан России или Российской Федерации, если хотите.
Ну, вы знаете, я бы не стал это описывать как исключительно российское явление. Коррупция есть везде, где есть распорядительные
нас
функции.
Нас интересует только Российская Федерация, давайте так.
Да, но я по поводу национального кода. А теперь следующее. Мне кажется, что проблема коррупции одна из самых один из самых тяжелых внутренних вызовов, который у нас сегодня есть. Бороться с ней необходимо, но фактически, на мой взгляд, для того, чтобы бороться с коррупцией, усилий одного государства недостаточно. Коррупция исчезает там, где власть подконтрольна избирателям, где власть действует открыто, где чиновник принимает решения открыто, не закрываясь там шторами, коридорами и так далее. Чем больше общественный контроль и жестче ответственность за качество принимаемых решений стороны чиновников, тем меньше коррупции.
Хорошо, тогда о чем говорит нынешний уровень коррупции в нашей стране? Ну, о чем? Ну, вот вы говорите, что коррупции меньше, если чиновники так-то, так-то. Сейчас любой может вам задать вопрос, что, ну, хорошо, взятки есть, при госзакупках откаты есть и так далее. О чем это говорит?
Ну, это говорит просто о недостаточной проработанности, прозрачности процедур тех же самых госзакупок. Сегодня очень важно для меня, например, что президент заговорил о том, что надо активнее пользоваться механизмом конфискации имущества, если доказано, что это имущество было накоплено в результате нечестной деятельности. В этом смысле, повторю, здесь не может ни государство, ни общество отдельно эту проблему не решит. Здесь нужны совместные действия и, повторю, через открытие власти для общества и более активного участия общества в процессе принятия решений.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. Хорошо, но участие общества, вот давайте по пунктам пройдемся. Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении госзакупок. Здесь роль общество, на какая может
быть? Открытость электронного проведения торгов.
Ну, это есть. Ну, пожалуйста, просто одни и те же компании, какая-нибудь крупная компания создает своих двойников, и все. И в итоге все равно этот же человек, эта же компания выигрывает, потому что она де-факто подконтрольна, ну, ключевому лицу. Вот, пожалуйста.
Значит, существует общественная палата, которая должна внести на рассмотрение государственных органов власти изменения в действующее законодательство, если повышать роль общества.
Угу. Так, Юрий говорит, а доказать, что имущество накоплено неправедным путем в России невозможно?
Ну,
это
вот
утверждение какое-то.
Я бы не соглашался с абсолютизацией такого утверждения. В любом судебном процессе, в прошлом году у нас было почти 9 тысяч чиновников осуждено за коррупционное проявление. 8800, если память не изменяет. Вот, 8800. Там было принято решение на сумму 58 миллионов, что ли, рублей возвратов.
Это много, вы считаете?
Это немного. Но поэтому президент и заговорил о том, что необходимо активнее применять этот способ.
7373948 — это телефон прямого эфира. Юрий негодует, продолжает. Невозможно, как там у нас депутаты говорят, о дворцах бабушку подарил.
Происхождение любого имущества можно доказать. Можно доказать.
Так вот о чем и речь.
Вот.
По сути-то.
Еще раз. Повторение происхождения любого имущества можно доказать. И если оно получено неправедно, то достаточно решения суда для его конфискации.
7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, да, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Елена, пожалуйста, слушаю
вас. Я хотела бы задать два вопроса. Во-первых, по поводу коррупции.
Да.
Не является ли это следствием клича 90-х «обогащайтесь любым путем»? В общем-то, по-моему, у нас люди это восприняли и до сих пор живут в этой парадигме. Потому что другое было не предложено. В общем-то, это как идеологическое было, так сказать, основание нашей новой жизни. «Обогащайтесь любым путем». Что, в общем-то, с тех пор люди и делают.
Второй вопрос. Второй вопрос.
А второй вопрос у меня такой. Какие чувства испытывают чиновники и политики Горбачевской и Ельцинской формации, глядя на дела своих рук в 90-х годах, развалив страну, когда теперь ее части попали под проамериканские силы, теперь нас стравливают, народы друг против друга нас настраивают, и эти люди до сих пор находятся в любых органах власти и прекрасно себя чувствуют. Как они вообще, не знаю, как они себя чувствуют?
Как чувствуют?
Как они живут?
Сенатор Широков должен ответить на вопрос, как они себя чувствуют.
Не отношусь к политикам того поколения, немного моложе. Но я хотел бы вот эту боль об итогах 90-х годов с нашей слушательницей разделить. Мне кажется, я жил в эти годы, я активно в эти годы работал. Это были годы невыплаты зарплат, это были годы, когда мы считали копейки. Вот я работал в университете до зарплаты и занимали эти копейки, чтобы кормить детей. Это была страшная эпоха, развалилось большое государство, ушло в прошлое многое, что нам дорого. И самое главное, конечно же, у нас вот этот принцип «обогащайтесь любой ценой», он во многом восторжествовал. Сегодня это менее уже заметно. Сегодня государство все-таки, это очевидно, пытается выстроить другие опоры для нас, как для общества. И
какие?
Общество к этому стремится. Но мне представляется, что на сегодняшний день речь должна идти о наших национальных интересах, о том, что делает нас народом. Очень много улыбок вот у либеральных моих коллег вызывает понятие так называемых духовных скреп, но я считаю, как человек неравнодушный к православию, что православие может быть одним из тех стержней, которые нас будет объединять, но не разбивать.
Хорошо, православие — это прекрасно, но давайте про урегулирование конфликтов интересов чиновников. Что за механизм может быть?
Еще раз повторю. Здесь необходим широчайший общественный контроль. Конфликт интересов можно усматривать через декларации, через деятельность общественных органов при органах государственной власти, общественных советов и прочих. Вот, через открытие власти обществу.
Открытие власти обществу, говорит Анатолий Широков, сенатор и член комитета Софеда по конституционному законодательству. Анатолий Иванович, спасибо, что пришли.